Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте еще раз, уважаемые друзья. У микрофона Марина Борисова, я Константин Мацан. В гостях у нас сегодня священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкова моста. Мы говорим о такой животрепещущей теме, как вера и сомнения. Я бы вот о чем хотел спросить. А сомнения, появляющиеся сомнения на пути церковной жизни, связанные с какими-то вещами там в учении, в предании, в истории,
в обычаях,
в литургике,
в традициях.
Вот когда ты что-то, что тебе казалось само собой разумеющимся, начинаешь ставить под вопрос, сомневаться. Это может быть признаком духовного роста какого-то внутреннего?
Или наоборот?
Это может быть признаком и того, и другого. Потому что сам по себе вопрос, ну, правильно поставленный вопрос, конечно, это очень здорово, что вообще человек поделяется какие-то вопросы. Потому что когда человек, в принципе, влюбляется, у него особых вопросов-то нету. Он как на крыльях парит, там и в кино ходит, и там все, и даже как она там, как девушка смеется, как она плачет, все ему нравится. А потом возникают вопросы, да, и начинает более осознанное быть. То есть любовь — это более осознанное чувство, оно более серьезного, глубокого характера. Да, оно не совсем не похоже на влюбленность, потому что там преобладает эмоция, а тут уже более глубокая духовная сфера подключается к этому. А касабельно, если мы переходим к вопросам веры, то, конечно, даже не к вопросам веры, а к церковной жизни, то человек просто начинает становится частью церкви, проводить литургическую жизнь, сталкиваться. Какие-то вещи ему сразу непонятны. Какие-то вещи через время он там осознает и так далее. И у него тоже начинает появляться вопрос. Это здорово, значит, ему что-то интересно вообще в жизни духовной. И другой вопрос, что иногда там дискуссии о Боге, или там дискуссии о литургии становятся важнее самой литургии. То есть человеку уже неинтересно, собственно, заниматься самой молитвой, ему интересно спорить по поводу, как правильно молиться, там, двумя или тремя перстами, или что, вот можно своими словами или нельзя, или на русском, или на церковно-славянском. То есть вот спор ради спора, вот это уже проблема. То есть когда уже не важен предмет, а важно вот победить в споре, какого-то одолеть, какая-то партия либералов или консерваторов, или социал-демократов, или кого там еще. То есть кто-то кому-то должен что-то доказать, опять же. То есть сами по себе сомнения могут быть. У меня они регулярно бывают. Я смотрю, что здесь вот просто не то слово. Там вот в херувимской мне не нравится то, что перевод. И когда царя всех подымем. Английский невидимо дареносимо чинами, потому что я когда там, скорее всего, все-таки мы смотрели там греческие оригиналы, и я, может, профан рассуждаю, я не литургист, но тем не менее, вот я общался с людьми, которые в курсе. Они говорят, я когда царя все примем, и это вполне логично, что мы принимаем царя, который там невидимо охраняют воины, ангелы там с копьями, допустим. А у нас как бы вот из-за этого одно слово чуть-чуть меняется смысл. И я вполне могу об этом говорить, и о чем-то другом, о том, что там в анафору Василия Великого взяли, зачем-то вставили часть из анафоры Златоуста, там взяли второе благословение, ну и так далее. То есть какие-то такие вещи, там какая-то Екатинья, кому-то будет, кажется, нужно сюда что-то добавить, сюда убавить или еще что-то. Но это не должно быть предметом, знаете, вот не из этого состоит духовная жизнь, в первую очередь. То есть это может быть, конечно, предметом обсуждения. Есть же богослужебная комиссия, есть очень умные, сведущие люди. Вот отец Михаил Желтов, отец Павел Бобров, там, и другие, там, Светоч Красовицкий, там, которые литургисты вот, действительно разбираются. Там, и в истории церкви есть потрясающие профессионалы. Ну вот люди могут задаваться вопросами, обсуждать. Мне очень нравится, когда прихожане начинают спрашивать, а что такое там, почему оглашенные, это же не крещенные, а почему кто-то преклоняет голову, когда говорят оглашенные, главу вашу Господи преклоните. Это же не крещенные, а вообще крещенные преклоняют голову. Вот видите, уже появляются какие-то правильные вопросы. И они могут привести к более осознанному участию в богослужении. Но переоценивать этого тоже не надо. То есть нельзя подменять духовную жизнь разговорами о духовной жизни.
Но в области духовной жизни тоже были, знаете, такие непростые столкновения взглядов. тот же спор Иосифлян с нестяжателями.
Это скорее материальная как раз жизнь. Я не могу сказать, что... Ну, материальная жизнь, она, безусловно, влияет на духовное. Тут мне нравится вот теория о 100 цветах на одном поле. То есть, пускай будет и богатый...
Это что-то китайское.
Ну, должно быть и богатый монастырь, у которого есть свои, там, может быть, земли, там, свой паломнический центр, где он принимает паломников со всей страны, свое трапезное и так далее, свое хозяйство большое, свой счет в банке, естественно, из которого он платит за коммунальные услуги, закупает товары и так далее. Может быть, монастырь бедный, да, куда люди ездят, вот как-то вот, чтобы посмотреть на... И монаху, которому хочется вот жить именно в бедном монастыре, куда китайские туристы не приезжают. Ну, должно быть определенное разнообразие. Вот. Единственное, что все должно соответствовать духу Христа, то есть духу любви. Что в том монастыре, что в этом храме, где портесное пение, что в другом храме, где византийское пение. В том храме, где прихожане, я не знаю, причащаются, стараются причащаться на каждой литургии, или там, где причащаются там, реже. И все стараются, ну... Странно, что когда вот люди, которые причащаются часто, там, начинают с ненавистью смотреть на тех, кто причащается реже. Или наоборот, что чаще, что те, кто редко причащаются, на тех, кто часто причащаются, вот они говорят, что это какие-то уже там в прелесть впали люди. Но это ужасно. То есть действительно могут быть какие-то вот разномыслия. Апостол Павел говорит, что это даже полезно, чтобы являлись искуснейшие, конечно, в определенный момент. Просто нужно соответствовать духу христианской любви, духу церкви. Нужно все-таки уметь свое собственное мнение не превозносить и не ставить его выше мнения, там, я не знаю, собора епископов и там, опыту церкви. Да. Рассуждать никто не запрещает. Да, в каких-то вещах, опять же, сомневаться, да. Ну, просто не потому что, а вот я еще нашел, что вот у вас здесь неправильно, а вот это еще. А, знаете, когда человек приходит в квартиру и начинает критиковать, а что это у вас тут? Пол не помыт. Или вот полка у вас здесь неправильно повешенная, по моему вкусу она должна висеть в другом месте. Но ты станешь сначала частью семьи, а потом будешь говорить, где здесь полку вешать. Ты же даже здесь не живешь. Что ж ты мне тут рассказываешь, где полка должна висеть? Ну, может, я с женой сам решу, но то, что мы с ней живем, все-таки здесь. Вот если ты христианин, живешь в церкви, ну, будешь рассуждать по поводу полок. Вот. Это я не про то, что не должно быть критика там, в адрес церкви там, со стороны внешних людей. Это для нас, наоборот, как бы понятно, что я уже приводил эту фразу апостола Павла, что имя Божье не должно хулиться среди язычников из-за нашего неправильного поведения. Но в первую очередь для того, чтобы что-то менять, нужно сначала стать частью, полюбить православное богослужение, а потом уже можно там что-то менять или предлагать, или обсуждать. Нужно полюбить эстетику храма, сам храм.
А вот не получается ли так, что вообще бывает, что церковному человеку не хватает, наоборот, сомнения? Я что имею в виду? Вот у владыки Антония Сурожского есть... Такая, ну, мысль знаменитая, которая через многие его беседы проходит, вообще о пользе сомнений и о том, что если человек решит, что вот то, что на сегодняшний день он узнал о Боге, или то, что на сегодняшний день, как он узнал там, Бога в своих молитвах, в своем опыте, вот если он решит это все отлить в бронзе и решит, что вот это и есть Господь, то он построил себе идола, потому что завтра... Бог, которому ты молишься, может по своей какой-то таинственной воле пожелать тебе открыться таким, каким ты совершенно его не ждешь, и все разрушить, что до этого тебе казалось самоочевидным. Я сейчас скорее говорю про какие-то вот внутренние вещи, когда вот мое православие, оно такое, вот, и оно такое. А потом раз, и что-то меняется. И если в тебе нет готовности сомневаться в себе, даже в том, что тебе казалось самым подлинным и самым прекрасным, то вот ты рискуешь Бога идолом подменить. Что вы об этом думаете?
Называется смирение. Когда человек умеет все-таки немножко сам себя попускать и не делать правильные своих представлений идола. Ну, потому что мы видим, как это произошло уже в истории церкви. В Ветхом Завете люди вылили Бога идолом. У них Христос, это Мессия, это тот, кто должен прийти и установить царство Израиля. А Бог приходит и совершенно не соответствует их лекалам. И они не были готовы взять и сказать: слушайте, а что-то мы, ну, мы ошибались. Бог, оказывается, он бедный проповедник, родился в пещере, в яслях, и никуда он не хочет свергать римлян и устанавливать царство Израиля. Ничего себе. Так мы что ж, получается, наши представления о Боге были неправильными? Но это же не в первый раз, там, и пророк Исаия еще до этого, там, сколько обличал иудеев. Поэтому, конечно, мы, христиане, православные христиане 21 века, то же самое должны уметь быть критичными по отношению к себе. И иногда сомнения полезны, потому что, например, Господь захочет нам что-нибудь открыть через другого человека, а Бог часто так делает, он же, мы же как хотим, чтобы он как-то небеса разверзлись, там был луч с неба и голос Бога обращенный.
Там голограмма с текстом еще.
Голограмма лучше, с текстом. СМС-ка
с неба пришла.
Константин, что ты хотел меня спросить там или... не покупай в следующем году недвижимость. То есть, ну, мы хотим вот именно так, чтобы как-то вот нам непосредственно. А Господь часто действует через других людей. И это нужно иметь именно смирение и не превозносить свое мнение до небес, чтобы принять мнение другого человека. Причем это мнение может быть человек, который вообще ни разу не обладает каким-то огромным авторитетом в обществе, и на нем не навешано каких-то, да, знаков отличия. Может, даже у него нету бороды, что вообще странно, как человек без бороды может что-то там разговаривать. Ну, вот. А это может быть женщина. Я к этому говорю, что это... Вот. Мне иногда Господь вообще через жену возвещает такие вещи. А это тяжелее всего принять через самого близкого человека, которого там, наоборот, что там слушать. Нужно поучать всех. А вот как раз через жену, через детей. Мне вот несколько раз Господь являл свою волю через детей. Я прямо увидел. Прямо через ребенка устами младенца глаголит истина.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы Салтыкова-Моста, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». А вот как раз к этой теме, что через ближнего, через жену, через детей, через друга, может быть, через неприятного коллегу или приятного коллегу, Господь может тебе что-то открыть. А вот как отличить? Это открытие какое-то тебе от Бога или нет? Потому что ведь очень легко и смирение так понять, что все, что тебе не сказали бы, вот оно как бы не случайно же сказано, вот не случайно сейчас вот этот человек тебе это сказал, наверное, это как-то что-то в этом есть. И вот это, значит, воспринять как волю Божию, хотя, наверное, это критерий достаточно такой зыбкий. Вот как? Здесь опять речь про то, что не только что сказано, но и как сказано, в каком духе. Сказано ли это как-то в духе любви, сказано ли это... Ну вот как понять, как для себя не обмануться?
Никогда нельзя выключать мозг. Иногда очень хочется. Даже во сне говорят, мозг наш работает. Ну, там, на минималках, но работает. Вот нельзя, даже когда ты приехал к какому-то старцу, которому сказали, что он точно прозорливый, там, чудотворный еще какой-то, все равно нельзя отключать мозг. И нельзя отключать христианскую совесть. И нельзя выбрасывать из сердца Евангелие. Потому что если старец вдруг... Вот как есть один старец, которого запретили в священнослужении, который, там, к которому ездили многие за советом, а он оказался там бывший разбойник. И много людей соблазнил. Вот если человек хоть когда-нибудь читал Евангелие и услышал слова этого старца, он должен был сразу насторожиться, ну, потому что это, ну, не соответствует тому, что я читал в Евангелии. Духу Христа, духу Христовой проповеди, то, как апостолы общались с христианами. Ну, это как-то что-то не то. Поэтому не надо отключать, нельзя выбрасывать Евангелие из сердца, нельзя отключать совесть христианскую, нельзя отключать мозг. Вот, поэтому, а дальше да, дальше, если вот эти все критерии соблюдены, ты переварил информацию и понял, что вот да, в этом есть воля Божья.
Вот Иван Ильин утверждал почти что обратное. У него есть такая работа, называется «Аксиома религиозного опыта». Там у него есть такая мысль, что не всякий человек способен иметь религиозное сомнение, но только тот, кто живет религиозным строительством своей личности. В области религиозных представлений, понятий и теорий у людей бывает множество праздных, внедуховных, обывательских, рассудочных сомнений. И люди очень часто подходят к вере, к откровению, к молитве, к таинствам, к храму, к обряду, к богословским учениям с обычной, повседневной, мелкоплоской и пошлой, рассудочной, совершенно недуховной установкой. И дальше он говорит о том, что религиозное сомнение разрешимо только через опыт, сосредоточенно и благоговейно направленный на религиозный предмет. Если вот эту красивую фразу перевести в такую вот житейскую историю, я могу привести пример из собственной жизни, когда у меня был очень тяжелый кризис, и было масса вопросов, на которые я не могла найти ответы ни у кого. И вместе со своими знакомыми поехала, вот как вы говорите, к старцу, и мы жили там около недели под Рождество. И нас что-то собралось такое количество народу, что мы никак не могли с ним побеседовать. Но мы все время ходили на службы, которые он вел. И, естественно, между службами, поскольку уже приехали в тьму таракань, делать там нечего, ходишь и молишься. И вот в тот момент, когда была общая исповедь, после которой можно было подойти и задать вопрос, это было удивительное ощущение, вопросов не осталось.
Ну, многие вопросы, они вообще не имеют именно религиозного характера, хотя они относятся вроде как к религии. Ну, например, можно ли причащаться из там, лжицы, если ее протирают спиртом? Да, как во время пандемии. Это религиозный вопрос или нет? Не знаю, насколько это вот именно вот сугубо религиозный вопрос. Вот. Может быть, обрядового характера там, вопрос там, двумя или тремя перстами. Насколько это серьезный богословский вопрос? Насколько бывают вопросы, да, там, нужно набирать воду 18 числа или 19 числа, и какая из них мощнее? Да? Это религиозный вопрос? Ну, вроде как относится к религии. Но вроде как и не религиозный вопрос. А многие вещи действительно мы, допустим, спрашиваем у человека, мы заранее знаем ответ на этот вопрос. То есть мы спрашиваем человека не для того, чтобы он нам ответил, а чтобы он подтвердил наш уже состоявшийся выбор. Вот. Есть такая психологическая уловка, человек предлагает два варианта, и обычно вот там тот вариант, который он предлагает первым, он более для него желателен, а второй он как бы для отведения глаз. А уж третий, если, то это вообще как бы самое. То есть первый вариант вот это самый как бы для него желательный, он поэтому его ставит. И когда он предлагает эти варианты, первый вариант, он самый звучный, обычно его даже громче произносит, если вы послушаете. Вот есть первый вариант. Вот мы сегодня с тобой пойдем в кафе. Ну, есть вариант еще пойти погулять в парк, ну и третий вариант к тёще поехать. То есть сразу у человека вот у него приоритет, он на первое место поставил. Поэтому если человек искренне хочет, да, какие-то свои сомнения развеять, что-то ему там думается. Иногда действительно он может помолиться, и вопрос уйдет. Ну, просто он вдруг понимает, что он ну, не о том, может быть, думает, не то спрашивает. Какие-то вещи просто не являются предметом именно религиозного характера. Я какие-то вещи, я помню, одного очень хорошего батюшки спросил на исповеди вопрос. Он говорит, знаете, церковь не регламентирует вот эти вещи. То есть вы как бы не совсем по адресу. Ну, то есть не все вещи нужно вот именно обсуждать. То есть можно спросить житейский опыт, там, как священника, как многодетного отца, там, или как просто ну, человека, там, дай бог, приобщенного хоть какой-то мудрости. И он может дать совет. Ну, а иногда и даже не нужно. Иногда человек может справиться своими силами. И очень хорошо, если мы так дали возможность быть человеку самостоятельным, что он просто помолившись, обратившись к Богу, вдруг понимает, то есть у него настройка уже произошла такая, что он вдруг понимает, что ну, это не стоит. Не стоит. Этот вопрос не должен быть озвучен, потому что это все суета-сует и томление духа.
Помните, однажды я где-то читал, что святейшего патриарха Кирилла спросили, сомневается ли он в чем-нибудь. И он ответил, сомневаюсь во всем, кроме бытия Бога. И действительно, надо полагать, что вот верующему человеку, мы сегодня говорим о сомнениях, наверное, вот сомнения в самом главном, но если ты сомневаешься, то, скорее всего, ты все-таки не веришь в Бога. Но вот все, что дальше этого, оно в той или иной степени уже бывает вариативно. И для человека, который смотрит на церковную реальность, тоже возникают вопросы, там, много деноминаций, много конфессий внутри христианства. Если шире смотреть, а много религий разных и так далее и тому подобное. А вот когда вас спрашивают, почему вы не сомневаетесь, лично вы, что истина в православии, что вы отвечаете?
Я говорил уже как-то на эту тему, могу еще раз повторить о том, что я рискую, выбрав вот одну деноминацию, это мой личный выбор. Путем сначала, понятное дело, я не выбирал, я не спрашивал, точнее, меня не спрашивали, когда меня крестили, хочу я быть крещенным или нет. Ну, и как и большинство детей, которых крестят. А если их даже спросить, они вряд ли что-нибудь, члены раздельные смогут по этому поводу сказать. То есть мы, родители, идем на определенный риск, потому что мы у детей не спрашиваем, потом они вырастают, и дальше они либо принимают выбор родителей, они могут вообще об этом не думать, потому что родителям самим это не особо интересно, они сделали это, я не знаю, как культурная принадлежность или там, я не знаю, какая-то идентичность околокультурная. А если человек, да, там он развился самостоятельно, уже там начал думать на эти темы, либо он подтверждает выбор родителей, либо, наоборот, опровергает его. Я слышал одного блогера, который говорил, что вот меня в детстве крестили, а потом пришел к родителям и просил их раскрестить меня, то есть отменить вот это крещение, потому что меня не спрашивали. Вот, у меня произошло так, что я в осознанном уже возрасте подтвердил этот выбор. То есть я сейчас могу сказать, что моя вера — это не вера моих родителей. Ну, точнее, мы с ними, дай бог, верим в одно и то же, но это сейчас уже не их выбор, это мой выбор. Я сейчас верю, потому что я так решил. Вот. И я это, да, сделал путем каких-то, да, переживаний, ну, как знаний, опыт. Ну, на чем вера строится? На знании и опыте. У меня мои знания, мой опыт говорит о том, что Христос воскрес, о том, что церковь — это невеста Христа, о том, что таинство Евхаристии — это общение с Богом через вкушение тела и крови Христа, и то, что любовь Божия, она удивительна, она многогранна, о том, что Бог просто его невозможно описать, и невозможно даже как-то вот удивительный Творец, который продолжает до сих пор поражать воображение и жизнь каждого человека, который обращается к нему. И это вот мой личный опыт. Я могу о нем рассказать, я могу его предложить, кому интересно, там, с кем поделиться. Вот. Но ни в коем случае я не могу его навязать, заставить человека принять мой опыт. Да. Но у нас такие, вот у нас есть христиане, вот, которые для них вера в Иисуса Христа — это принципиальная история, которая определяет их жизнь. И они могут об этом свидетельствовать. Ну, Христос же сказал ученикам: вы свидетели. Свидетели. То есть свидетели, если вы посмотрите, как они там на суде, что они делают, это не прокурор. И не адвокат, это свидетель. Он говорит: я, знаете, вы можете учитывать мои свидетельства, не учитывать, я свидетельствую об этом. Поэтому, когда меня спрашивают: а что это вы там, христианин, а вы сами-то сомневаетесь? Я говорю: конечно, я сомневаюсь в каких-то вещах. Иногда я что-то чувствую, что-то... Я вот не всегда понимаю волю Божию. Часто не понимаю волю Божию. Я не всегда принимаю волю Божию. То есть Господь вот вроде как так распорядился, а я не понимаю. Я говорю: Господи, ну почему так? Я-то хотел по-другому, что-то как-то неправильно. И потом вдруг проходит какое-то время, и ты говоришь: Господи, какой я был дурак, что я... Спасибо тебе, что ты меня не слушал, что ты все-таки сделал так, как вот лучше вот не было. То есть вот правильно ты все, Господи, сделал. Хорошо, что свершилась воля твоя, а не моя. Поэтому это такой вот живой процесс. Можно и сомневаться, и преодолевать сомнения. Главное — не предавать Бога. Главное — не предавать своей веры. Раз ты поклялся Богу в верности, то держись до конца.
Спасибо огромное за нашу сегодняшнюю беседу. Священник Николай Конюхов, клирик храма Живоначальной Троицы у Салтыкового моста, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была моя коллега Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо большое.
Светлый вечер. На радио «Вера».